Новости дилетанта.
И снова о Владимире Мединском. РБК раскрыл некоторые подробности заседания Высшей аттестационной комиссии, где рассматривался вопрос о диссертации министра. С самой работой чиновника подробности эти, правда, не связаны. По данным РБК, Мединский на заседании ВАК поднял тему 28 панфиловцев. Министр признал, что факты в этой истории сильно изменены. Точнее, изменены факты, изложенные в статье «Красной звезды», которая сделала историю 28 панфиловцев знаменитой. Любопытно, что ранее Мединский называл эту же историю святой легендой и с пеной у рта обвинял во лжи всех, кто ставил под сомнение канон легенды, а также и само существование 28 панфиловцев. В Эрмитаже завели часы, которые не работали почти 100 лет. Они были остановлены в день Октябрьской революции, в тот момент, когда были арестованы члены Временного правительства. С тех пор на протяжении века часы показывали одно и то же время – 2 часа 10 минут. Ранее Михаил Петровский, директор Эрмитажа, объявил о намерении вновь завести часы, что и было сделано в ночь на 26 октября. Теперь знаменитые часы снова показывают точное время постоянно, а не только дважды в сутки. История, которую, несомненно, оценили бы Ильф и Петров, произошла в Шотландии. Немолодая супружеская пара обнаружила под обшивкой старого стула бриллиантовые украшения, стоимость которых оценивается в 5000 фунтов. Анджела и Ангус Милнеры Брауны приобрели стул на сельской распродаже. Купили они его, по сути, за бесценок – 5 фунтов. Стул находился в ужасном состоянии и провел 6 лет, пыляясь на чердаке их дома. Затем Ангус неожиданно преподнес супруге кольцо с бриллиантом. Как оказалось, копаясь на чердаке, он случайно пропорол обшивку, обнаружив под ней дорогие ювелирные изделия. Правительство Польши провернуло культурную сделку века. Оно приобретет уникальную коллекцию картин из фонда князей Чарторийских фактически за бесценок. Казна заплатит за нее 100 миллионов евро при реальной стоимости в 2 с лишним миллиарда. В коллекцию входят действительно уникальные и редкие полотна, в том числе картины кисти Рембрандта и Леонардо да Винчи. Главным экспонатом является знаменитая «Дама с горностаем», созданная великим Леонардо.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Всем добрый вечер. У нас мы продолжаем серию в серии с журналом «Дилетант». Но еще очень важная, мне кажется, затея в новом литературном обозрении и у Ирины Прохоровой. Книги, которые мы начали вам представлять, это книги «Что такое Россия» из серии. И вот был Кирилл Соловьев и с вот запутаннейшей системой принятия решений в России вообще при Александре III и при Николае II. До, собственно, до Думы, до Первой революции. Ну, а сейчас мы чуть-чуть уйдем назад, но там не менее запутанно, потому что у нас автор другой книги, Вера Мильчина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
«Французы полезные и вредные. Надзор за иностранцами». Тоже замечательно. Это и трогательная история в России при Николае I. Там тоже все очень и очень сложно и запутанно. Почему Николай Павлович так не любил французов?
Давайте я сначала, с вашего позволения, поясню. Да. Потому что «Французы полезные и вредные», но слушатели наши не видят кавычек, потому да. что, чтобы все-таки не думали, что это я считаю, что французы...
Ну да.
То есть, что французы полезны, это я еще могу согласиться, да. Что вредные я совершенно не считаю. Вот. А кавычки ставят, потому что это, собственно, не мои слова. Я вот сразу... В этой книге есть, понимаете, там есть часть историческая, но я не историк по образованию. Я себе придумала такое название. Я историк русско-французских связей. Вот о них, собственно, там и идет речь. Там идет речь о надзоре за иностранцами, в частности, больше за французами. Но там речь идет просто об отношениях русских, России с Францией, Франции с Россией. И вот эти самые французы полезные и вредные, это из такого документа 1841 года. Фантастически интересного. Значит, поскольку французы, вот почему они вредными считались, некоторые из французов, потому что из Франции, естественно, наше правительство считало, что идет либеральная угроза. Либеральная зараза это называлось, но зараза тоже в кавычках. Вот. Поэтому, значит, нужно было ограничить вообще поток иностранцев, а иностранцев, с другой стороны, это нужны, полезные-то? И вот, значит, в этом документе 41-го года все как в капле воды отразилось. Николай Павлович любил создавать комитеты по разным конкретным вопросам. И вот тут пришла в голову такая идея, что надо бы иностранцев, чтобы они поменьше приезжали, обложить очень большим налогом.
Вот это потрясающая история. Вот это внимательно. Слушайте, это потрясающая
прямо
история.
Прямо в 10 раз увеличить на всех. На все профессии.
То есть, как он въезжает?
Да, вот... сразу, чтобы он платил, и тогда, может, они поменьше будут ездить. Ну, а комитет, там все министры в основном. И тут они стали рассматривать, поделили на категории французов. И тут оказалось, что все иностранцы, и французы в частности, они все зачем-нибудь полезные. И каждый министр стал писать бумагу, что вообще-то, конечно, нужно было увеличить эти налоги, только не на моих.
Вот, ну, не моим, да, не
тех,
по моему
с которыми я имею дело.
Да.
Там даже Сергей Семенович Уваров, который, в общем... создал триаду, придумал православие, самодержавие и народность, и как будто бы не был, хотя сам был прекрасным знатоком французского языка, но не был уж таким любителем иностранцев. Даже и он написал, что учитель, без учителей французских, а вообще-то от учителей считалось, что это самая либеральная зараза, самая опасная, и они в этом смысле самые потенциально вредные. Но даже без них еще обойтись нельзя. А, соответственно, министр финансов написал, что нельзя обойтись, там дальше идет длиннейший список всех профессий, без
это
которых нельзя.
Double, да?
Да, нельзя обойтись. И в результате оказалось, что кто... Да, а за актеров и актрис в основном заступился сам Николай Павлович. И велел Бенкендорфу, шефу жандармов и главноуправляющему третьего отделения тайной полиции, чтобы их не трогать. И в результате на ком отыгрались? На разносчиках, ну вот которые ходили по дорогам, допустим, и продавали какие-то
и
мелкие товары.
Всякая торговля.
Да, и модистках.
И модистки.
И модистки.
Вот модистки меня потрясли.
Да.
Модистки оказались самые вредные.
Самые вредные, да, ну самые, в каком смысле самые, значит, беззащитные. Вот, ну, короче, работа вся этого комитета обернулась, ну, как бы полным крахом, можно сказать.
Вообще, здесь ничего не получилось. С модистками объясняется, да. Потому что от них самые главные расходы вообще-то.
Ну, может быть, это
вот
такой нравственный.
Мужьям. Нет, это не нравственный. Это просто это сугубо материально.
Это ваша мужская точка зрения. Я бы за модисток заступилась.
Нет, я полностью за модисток.
Но дело не в этом. Значит, а вот французы полезные и вредные, и на самом деле между этими категориями ведь можно было быть сначала полезным, а потом стать вредным. А вредным потом стать полезным, это реже бывало. А вот могу просто рассказать, какие были полезные французы и как они превращались во вредного. Это замечательная история, практически шпионский детектив. Хотя там все абсолютно реальное, но просто документы, вот в основном то, о чем там я говорю в книжке, это документы из двух архивов. Российского архива ГАРФа государственного, которому я приношу огромную благодарность за то, что у них эти прекрасные бумаги хранятся, а бумаги-то эти полицейские. Это вот бумаги как раз вышеупомянутого третьего отделения. И еще есть там документы, тоже очень интересные, из французского архива Министерства иностранных дел. Ну вот потому что перекрестные взгляды, значит, русских на французов и наоборот. Вот, значит, эта история из ГАРФа, полицейская история. Некоторый француз, его звали Александр Бакье. И мы про него знаем очень мало. То есть практически только то, что он рассказывал про себя, и то, что отразилось в этих документах. Он примерно, вот когда начинается эта история в 1936 году, ему было примерно 26 лет, он около 810 года рождения, это вычисляется, потому что он учился во Франции в лицее вместе с сыном тогда герцога Орлеанского, а потом в 30-м году он стал королем Луи Филиппом. А Луи Филипп был демократический король и умный, поэтому он еще не став королем, уже своих детей отправлял учиться вот в лицей, как простых смертных. И вот, значит, этот Бакье учился там, и потом он немножко, видимо, поработал где-то в каком-то коллеже преподавателем, но он, видите ли, был таких монархических взглядов, и несмотря на эту... Это сам, правда, он излагает. Несмотря на эту дружбу вот с сыном, уже с наследником престола, после 30-го года его монархические убеждения не позволяли ему вот с этим королем, который пришел к власти в результате июльской революции иметь дело. И он захотел служить настоящему монархическому государству. По этому поводу он познакомился с одним русским высокопоставленным чиновником в Париже, и тот его сосватал, он приехал в Россию и стал предлагать свои услуги. Целый год он дожидался ответа. Наконец его принял. А какие услуги? Что якобы у него прям такая, ну, агентурная сеть во Франции, и он будет наблюдать за поляками, которые эмигрировали после польского восстания, тоже 30-31 года во Францию, и российские власти действительно их очень опасались.
Полезный француз.
Полезный, казалось бы.
Да, полезный.
Но наши российские власти были недоверчивые. Они не сразу, они хотели проверить. А тот чиновник Александр Мендорф, который вот был его, так сказать, покровителем, и его сватал, он ему давал советы и говорил: «Все сразу не показывайте. Скажите, я могу дать то, это и это, а остальное потом». Ну, он примерно так же вот не все показывал, но показал довольно много. Бенкендорф с ним встретился и нашел его, по-французски прикатать слово, «employable», то есть, ну, я перевела как «годный в дело».
Ну, да,
«употребимый». Нашел его употребимым. А тот просился прямо в российское подданство перейти, чтобы было понятно, что он абсолютно весь ваш.
Это, кстати, еще очень интересная вещь, переход в российское подданство. Мы об этом поговорим.
Вот. И он таки вроде бы перешел в российское подданство, поехал во Францию и стал слать оттуда разные донесения. И там, в общем, он такой настоящий Леван Александрович Хлестаков, вот как будто просто списанный, или Гоголь с него списывал, или он списывал с пьесы Гоголя, хотя, безусловно, что он пьесы Гоголя не знал, он сам был такой. Он описывает, с каким большим трудом, что у него есть помощник. И этот помощник, видимо, этот помощник был какой-то мелкий чин в Министерстве иностранных дел, что вот он увидел бумагу у министра на столе, но, к сожалению, только первую страницу, а там очень крупный почерк. А потом министр убрал бумагу, и он не знает, что там дальше. Вот. И присылал действительно какие-то сведения и о поляках, и вообще обо всем, и о том, как надо русских молодых людей, которые, если приезжают во Францию, как за ними надо наблюдать, чтобы вот они этой самой заразой не прониклись либеральной. Но потом оказалось, причем я это сначала просто заподозрила сама, а потом это заподозрили и наши вот, значит, полицейские начальники. Ну, не полицейские, а вот третьего отделения. Что в основном его новости, они списаны из французских газет, но немножко еще в таком катастрофическом плане преувеличены. Угу. То есть он, в общем, знал очень мало. Он трансформировал это все в каких-то своих вот представлениях и, например, писал, что вот есть какой-то заговор Николая, значит, что Михаил Павлович брат Николая Павловича, императора, великий князь, хочет его сместить, и об этом известно во Франции. Ничего подобного не было, но об этом писали французские газеты, потому что для них, ну, как бы нормально, понятно, что если есть два брата, то один хочет другого сместить. Что Михаил Павлович ничего подобного не имел в виду, но, в основном, в науке истории об этом неизвестно. А это не важно.
Да и вот. По характеру, в общем.
И по характеру,
другой,
да.
Человек.
Ну, французы не могли ведь понять, в скобках скажу, в 25-м году, когда, так сказать, у нас была нестандартная ситуация, потому что ни Константин Павлович, ни Николай Павлович не очень хотели занимать российский престол. То есть Константин Павлович просто очень не хотел, а Николай Павлович сомневался. Но французы этого не могли понять, и они считали, что это все-таки такая вот как бы благородство, что один уступил другому, а что это не из благородства, а из страха, и что Константин Павлович боялся, что его задушат, как папашу, императора Павла. Это французам было невдомек. Вот. Поэтому, значит, вот и отношения между этими, значит, братьями также интерпретировались. Ну, короче, вот этот француз, значит, он все это вот писал свои донесения, списывая из газет, а потом вот эта темная история, ну, его заподозрили в том, что он на самом деле работает вот на этих поляков-эмигрантов. И он доказывал, что, потому что нашли письмо на почте, адресованное там неизвестно вот одному такому, значит, вот связанному с поляками и написанное вот этим самым помощником. Да, еще тут надо сказать, что они все носили такие, как сказать, клички, которыми обычно вот безродные люди, которые становились актерами, они брали себе прозвище с каким-нибудь «Сант», то есть аристократическое, но не будучи аристократами. А у этих тоже Бенкендорф назывался то Сен-Жорж, то Сен-Пре, как в «Новой Элоизе», таким, значит, романтическим любовником. И, значит, вот этот самый, они все были «Сент». И вот один из этих «Сентов», значит, вот такое письмо написал, заподозрили нашего Бакье в том, что он на самом деле работает на поляков, и прекратили с ним отношения. И вот тут трагический случай. Он, значит, был такой монархист и очень хотел служить России. Но у него все его понятия о жизни были, так сказать, вывезены из Франции, которая была уже гораздо более конституционной и ну, как сказать, свободной.
Но тем более, родился он в 10-м году, если мы предполагаем, да.
То
он родился при империи, а вырос уже при реставрации.
Да, в конституционной монархии.
Да.
И он думал, что, значит, он будет тут качать права. И он был страшно поражен, что вдруг с ним прекратили отношения. Он приехал в Россию, а с ним не хотят видеться и говорят, ступайте вон, и в крайнем случае, да, ему предложили 3000, по-моему, рублей отступного. А есть такая легенда, может быть, и правдивая, что Дубельт, главный управляющий третьим отделением, что он всем вот таким, значит, кто на него работал, платил цифру кратную
30
серебряников. И вот там, так сказать, ну, мотивировки нету, но там действительно 3000. Этот Бакье гордо отказывался, а жить-то ему было уже не на что, и во Франции-то он был тоже уже никто. И, в общем, там последние письма действительно трагические, но в них главное главное поражает, что он хотел служить абсолютной монархии, но чтобы с ним обращались все-таки, как в приличном государстве, значит, с законностью. А какая тут законность? Значит, ты сначала тебя, ты был годен к употреблению, а стал негоден к употреблению, и объяснять тебе тут никто ничего не будет. И дальше следы его теряются. И там такая сухая в бумагах, это был наш агент с такого-то года, а значит, это с 36 по 39. В 39 году отношения с ним прекращены. И все. Ну, и мы больше там, у меня есть такие французы, за которыми была, тут был полицейский надзор, их выставили из Франции, это я тоже могу сейчас рассказать, но про них что-то потом известно, потому что они стали кто-то. Вот там был такой француз, который потом стал прекрасным историографом.
А это просто исчез.
А это просто исчез. Ну, в смысле, я пыталась даже найти во французских архивах, но ничего не нашла. Ну, он, в общем-то, частное лицо. Если бы не вот эти сохранились два дела в архиве Гарфа, то мы вообще про него бы ничего не знали. Вот. Но история, это настоящая шпионская история, и он был...
Да.
Он, то есть, он на самом деле, он не был шпионом. Он хотел изобразить себя шпионом, но вот его разоблачили.
Ну, он, в общем, докладывал какую-то, в общем, вещь, какие-то вот, где-то вот все это читал, слушал.
Ну, да. Ну, кстати, он не единственный. Потом были такие люди, их даже упрекали, что, ну, что же вы пишете то, что вчера, значит, мы прочли уже в газете.
Да вот. Это да, вплоть до 20 века такие люди были.
Так они, а так это да. Все продолжается. Вот. А есть другая история про полезных французов.
Вот сейчас, одну секунду, вот с ним мы разберемся, потому что Дмитрий нам написал, Луи Филипп-то родился в 73-м, это все понятно.
Да.
Старший сын Фердинанд, вот как раз 10-й, 35-й, был убит рабочим Лувелем.
Нет, подождите минуточку, что за, извините, это ерунда. Сын Луи Филиппа погиб в 1842 году
42-м.
От несчастного случая. А герцог Берийский, которого убил...
Это герцог Берийский.
В 820 году. Он был сын совсем не Луи Филиппа.
И он был сын Карла X.
Да, Карла, совершенно верно.
Да. А,
так что, значит, и он родился отнюдь не в 10-м году.
Да, и образовалась вот
это,
там большая конституционная проблема.
Ну, это сложная, как сказать, династическая ситуация. Нет, там проблема была только в том, что думали, что пресекли эту ветвь, а его жена герцогиня Берийская родила через 7 месяцев так называемого посмертного ребенка.
Ну, да.
Вот. Который, кстати, это любопытная история, смешная, по поводу периллюстрации. Ну вот, я немножко перескакиваю. Вообще, ну, периллюстрация, это известно нам, что это чтение писем. Вот то, что говорил почтмейстер гоголевский, опять же, из «Ревизора», немножко распечатываю. Это было действительно такое обыкновение у российских служащих. И про это есть прекрасная книжка, выпущенная тоже новым литературным обозрением исследователя по фамилии Измозик. Она вся посвящена периллюстрации, начиная с, там, с конца 17 века и кончая вот, 1917 годом. Поэтому я просто, кто интересуется, отсылаю.
А потом началась другая периллюстрация.
И потом началась... Ну, тут интересно вот что. Во-первых, что слово-то периллюстрация, оно кажется галлицизмом, но французы его, в общем, не знают. Его во Франции никто не употреблял в 19 веке, а сейчас употребляют только слависты, которые изучают советский период. Потому что перлюстрацио – это латинский корень. Во Франции говорили о... По-французски «lettre intercepté» – это вскрытые письма.
Да,
их вскрывали тоже. И у них и черный кабинет – это вот их, ну, довольно поздние, кстати, вот как раз в эпоху реставрации. Но потом это кончилось большим скандалом. То есть все было, но французы, тем не менее, стояли, так сказать, за свои права и возражали против этого. А потом уже при... Это уже следующий период, при Наполеоне III, просто ввели в какой-то момент такое правило, что власти имеют право, ну, по определенной процедуре распечатывать письма. А вот этот самый посмертный ребенок, которого я упомянула, который сначала был герцог Бордоский, а потом он взял себе титул граф Шамборский. И он всю свою жизнь прожил, в общем, в эмиграции и так и не вернулся на престол, хотя очень этого хотел. И у него были всегда роялисты во Франции союзники. Так вот, значит, он напечатал какое-то воззвание, литографическим способом его размножил и послал обычной почтой. А власти распечатали, но распечатали, не попреднарушив какие-то пункты процедуры. Был большой скандал. И после этого остроумные французы стали писать на конвертах «Ничего от графа Шамборского». Чтобы не распечатывали. Что, типа, это мое частное письмо, а граф Шамборский тут ни при чем. По-моему, это прекрасная реакция. Вот. Ну, потому что, когда ничего не остается, приходится, значит, шутить и смеяться. Но я хотела рассказать другую историю про полезных французов. Вот как бывало, когда власть действительно видела себе близких. Это тоже довольно безумная история. история про трех французов, которые плавали на лодке к Шлиссельбургской крепости. Значит, это начинается она, там два, как бы два действия. 854 год и 855 летом. Значит, уже идет Крымская война. Ну, Крымская война идет в Крыму, но тем не менее на Балтике тоже есть английские войска, и, в общем, там ситуация, так сказать, близкая к напряженной, скажем так. И вот три француза едут на пароходе в Шлиссельбург, там лодку с собой берут, спускают ее и плавают около крепости Шлиссельбургской. И тамошним, значит, так сказать, приглядывающим это совершенно не понравилось. Они их задержали, переправили в Петербург. Ну, там дальше идет переписка, военный генерал-губернатор, комендант пишут, третье отделение отвечает. Выясняется, что это три француза, один из них держит лавку на Невском проспекте, другой работает в экспедиции ценных бумаг. Их давно знают, и они просто любители путешествий. И Алексей Федорович Орлов, который тогда был начальник третьего отделения, говорит, что их все знают с хорошей стороны, это хорошие французы. Там не сказано полезные, но подразумевается. И можно их отпустить, только сделав им внушение. И сделали внушение, отпустили. Прошел год. И летом, буквально в то же время, только там чуть-чуть изменился один француз, стал другой. Они опять взяли лодку.
Видимо,
они не поняли внушение. И поехали опять, туда же поплыли. В общем, это настолько безумно, что один исследователь эти бумаги в русской старине в конце 19 века опубликовал не целиком. Но ему так было странно поверить, что это может быть два разных путешествия, что он это все спрессовал в одно, и получилось, что это все было в одном году. Но это было в разных годах. И когда их опять там поймали, то тут уже власти удивились. И тут уже их опять стали разбираться. Там, значит, тот, который, значит, лавку держит, это еще куда ни шло. А вот тот, который экспедиции ценных бумаг, стали выяснять. Ну, это все-таки почти что государственное дело. Он был гравер. Гравировал там эти бумаги. И, в общем, их все равно не выслали. Потому что вообще нормальный способ обращения с французами, в кавычках, вредными, был высылать их за границу, чтобы они здесь не мешались под ногами, и спокойнее будет. И высылать, причем с запретом на въезд и с предупреждением всех пограничных служб, которые вот и контролировали, чтобы, значит, обратно не пускать. Но этих французов не тронули, взяли под тайный надзор, но при этом один из них уезжал за границу, потом возвращался, ему все-таки выдавали паспорт, и с 55 по 62 год уже все, ну, значит, второй эпизод был уже при новом императоре.
Да, вот я хотел спросить,
да, это уже
при
было,
новом, да?
Уже было Александр, да. Но, так сказать, начальство третьего отделения еще было прежнее. А потом уже все сменились, и в 62-м году, значит, решили выяснить, а что, собственно, за ними надзирать. Ну и, а им-то очень неудобно. То есть, не то чтобы этот надзор, не то, что мы надо было отмечаться там, каждую неделю в полиции, но все равно нужно были трудности с выездом за границу, решили этот надзор с них снять. А с вот таким надзором за неизвестно почему учрежденным, за купцами, там есть еще одна, да, довольно безумная история, тоже правдивая. Некоторый купец приехал в 24-м году. Он купец, торговец духами. За ним учредили надзор. И почему учредили, никому неизвестно. 24-й год. Учредило причем военное министерство.
Да?
Нет, как-то это шли, так сказать, следы в военное министерство, которым командовал тогда, в общем, Дибич тогда там был. И, значит, каждый год, ему все время надо ездить новые порции духов привозить, значит, все время как-то за ним приглядывают. И для них это, на самом деле, не только для него хлопотно, а в основном для тех, кто надзирает, потому что им все время надо писать бумаги. Он уехал, он приехал. Наконец, значит, с 24 по 37-й год. 13 лет прошло. Решили выяснить, а зачем, почему, с чем он провинился, почему за ним наблюдают. Стали выяснять, значит, следы ведут военное министерство. Дибич умер в 31-м году. Там, конечно, сказал тогдашний министр Чернышов, что он не знает. А потом выяснилось, что надзор был учрежден просто потому, что этот иностранец приехал в первый раз, и его никто здесь не знает. И тогда решили...
А, должен был обязательно знать?
Ну, вот не всегда, конечно. Но вот такое было объяснение. Оно звучит немножко карикатурно, и, в общем, карикатурой и является. Но этот был вот полезный. И вот эти, которые плавали на лодке, они тоже были полезные, поэтому с ними ничего не сделали. А вот такие французы были, которые приезжали сюда, и, в общем, зная про периллюстрацию, и даже в письмах указывая, что да вот я не могу сказать всего, все-таки говорили столько, что начиналось дело... вот я упомянул того, который потом стал историографом. Это я вот рассказываю истории, потому что мне кажется, что, ну, во-первых, это и интереснее рассказывать, да и заниматься этим интереснее, потому что там, ну, как бы в это замешаны человеческие судьбы.
Да, но при этом хорошо бы знать общую систему тоже. Общую систему, которая существовала. Вот как приезжать, зачем приезжать, почему, какова Россия, такая или иная, как у Кюстина нашего любимого или нелюбимого, или немножко не такая. Кстати, у Кости вопрос, а Кюстин хороший француз или плохой? Ну, он сразу плохой.
Нет, Кюстин, с Кюстином очень... Кюстин был очень хороший француз.
Хороший, да?
Сначала, когда он ехал, он был не просто хороший, он был отличный француз, потому что он был маркиз. Ну, хотя, да, как бы, вроде как, это уже не было таким ценным, но, тем не менее, все знали, что он маркиз. У него были рекомендации, у него был, ну, скажем так, друг, который был брат ближайшей подруги императрицы. И хотя этот брат был поляк и поляк эмигрировавший, но, тем не менее, было кому за Кюстина замолвить слово. И, кроме того, он был знаменитый уже писатель, автор книги об Испании прекрасной, автор нескольких романов. А наши, значит, власти вообще очень интересовались, чтобы про них написали, хотели, и написали хорошо. И не от Кюстина, маркиза, у которого вот, ну, как бы все-таки он как-то связан, значит, какими-то узами с двором, и вообще человек хорошего рода, они совершенно не ждали от него такой книги, какую он написал. Поэтому его принимали по высшему разряду, когда через 4 года приехал Бальзак, его во дворце не принимали, и даже мысли такой не имели. Он там где-то, значит, ходил в сторонке, хотя Бальзак был писатель гораздо более знаменитый, чем Кюстин. Вот. А Кюстина принимали во дворце, с ним разговаривал император, с ним любезно разговаривала императрица, и вообще все было прекрасно. Он еще, ему выдавили этого, выдали того, которого он называет, значит, фельдъегерем, и он в нем уже постфактум, так сказать, видел соглядатая. А на самом деле, я не уверена, что это так. То есть, власти его, когда он приехал, совершенно не боялись. И думали, что он будет очень полезный и опишет Россию в самом лучшем виде. Это отдельная тема, которую, видимо, мы сейчас не успеем обсудить, но мы к ней вернемся. Вот какие были вот эти полезные французы, не полезные ремесленники, а полезные идеологи?
Полезные идеологи. Вера Минчина, да, автор книги. В кавычках «Французы полезные и вредные».
Книга не в кавычках, а «Французы полезные и вредные» в кавычках.
Название. «Французы полезные и вредный», в кавычках. Хорошо, мы сейчас прервемся и через 5 минут продолжим.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем. Вера Мильчина у нас в гостях. Серия «Что такое Россия?» Серия книг, которые выпускает «Новое литературное обозрение». И вот здесь книга, посвященная надзору за иностранцами, за французами, в основном в России, при Николае Павловиче. Мы говорили о маркизе де Кюстине и говорили о том, что он сначала был хороший, от него ждали много, как в советское время будут ждать от многих писателей, что они все там напишут, а они едут,
а некоторые не оправдывали надежды,
у нас, например, и написал такое.
Но Кюстин, это чтобы закончить с ним, он действительно, и это важно, он действительно сам, так сказать, заблуждался насчет России, и он был такой не единственный, он заблуждался. Почему? Потому что он читал французские газеты, а в французских газетах, ну, французские газеты были такие, которые были, ну, просто монархические, а были такие, которые еще, так сказать, при этом были куплены российским государством посредством такого Яковлева Николаевича Толстого, да, который был послан в 1936 году в Париж, и он назывался официально, он считался агентом Министерства просвещения, а на самом деле он был агентом третьего отделения. И задача его была в том, чтобы составлять то, что французы называют «досье де пресс», то есть он изучал прессу, ну вот как у вас на «Эхе Москвы» бывает обзор прессы.
Обзор печати.
Да, обзор печати. Да. Он тоже делал обзор печати, вот. И это очень интересно читать, потому что сохранились эти бумаги. Вот. Но его главная задача была, если что-нибудь напишут плохое о России, а там, безусловно, были газеты, которые были, так сказать, демократического направления, и они писали плохое о России. Тут сразу надо отвечать. А отвечал он писал сам, но он считал, что гораздо справедливо, что гораздо убедительнее будет, если там будет стоять французская подпись. И иногда он этих французов выдумывал, иногда подкупал. Вот. А кроме того, он просто подкупал целые газеты. И они дальше печатали очень правдоподобные всякие материалы, но только вот это было не совсем бескорыстно. Но некоторые люди, в общем, этот миф о том, что... А миф какой? простой. Ну, очень простой, что в России все прекрасно, потому что, во-первых, там порядок. Вот во Франции парламент, и там все время беспорядок, хаос и бедлам. И депутаты по многу месяцев обсуждают что-то и не могут прийти к единому мнению. Тот же Яков Николаевич, он написал такую брошюру по-французски для французов про российское законодательство. И ужасно восхвалял там, естественно, единоличную власть и говорил, что Петр Первый, разве он бы мог произвести свои реформы, если бы у него был парламент, который бы каждую меру бы обсуждал? Не мог бы. Ну, поэтому очень хорошо, когда вот от единовласти происходит порядок. Вот эти все идеи незамысловатые гаммы, да. Ну и дальше, значит, что император как отец, а все подданные, как его дети, и у них царит полное согласие, и поэтому в России все так хорошо. Значит, эти вот незамысловатые идеи, но всегда хочется думать, что у соседа вкуснее и что где-то действительно хорошо. И те люди, которые по каким-то причинам были чем-то недовольны во Франции, они считали, что они верили в это, и Кюстин верил, читая вот всю такую литературу. Когда он приехал, то он увидел, что это, мягко говоря, не совсем так.
И у него... у него не было преступного умысла?
Нет, нет, у него был умысел какой? Во-первых, он действительно, ему Бальзак совершенно справедливо советовал, что у него лучше получаются, ну, я немножко утрирую, но, в общем, и это правда была. У него лучше получаются книги не романные, то есть с сюжетом, а книги, ну, вот такие, то, что мы бы назвали нон-фикшн.
Да.
А вот, и действительно, и книга про Испанию очень хороша, не, ну, в 1938 году вышедшая. Вот. А с другой стороны, он, ну, это не я придумала, это предположение, но, в общем, я думаю, что оно верное. Он хотел посоперничать с другим французским автором, очень знаменитым, так, Туквилем, автором книги «Демократия в Америке», которая в 1935 году вышла, первая ее часть, и стала страшно знаменитой. А поскольку была идея, что вот Россия и Америка на разных концах мира две такие молодые страны, которые только, ну, вот, входят в, так сказать, цивилизованное общество, и каковы их судьбы, вот сравнить. И Туквиль уже прославился книгой про Америку, и Кюстин хотел что-то... И Туквиль, он ведь тоже не был, как иногда говорят, таким сторонником, апологетом демократии американского образца, но он считал, что это неизбежное будущее мира, и это описал. А Кюстин хотел описать противоположное, значит, что вот есть монархический режим, у Кюстина были свои, так сказать, ну, как бы свое прошлое. Он во время революции французской, которая называется Великая, у него казнили деда и отца, а мать его почти год сидела в тюрьме, и тоже чудом избежал смерти. Он был ребенком в это время, ну, там, 2-3-летним, но вот эта атмосфера ужаса, она, может быть, без подробностей, но отразилась на его психике, поэтому он очень боялся всяких революций, и у него были причины любить монархическое устройство. Но когда он приехал, и поэтому он был чрезвычайно чуток к любому насилию. И когда он увидел, что в России вот это насилие, ну, в частности, по отношению и к крепостным, и к слугам, вообще ко всем, оно разлито в воздухе, он это очень лучше, может быть, почувствовал, чем любой другой. И у него там в конце есть замечательная фраза, если это к вопросу о сравнении режимов. Если ваш сын недоволен жизнью во Франции, пошлите его на 3 недели в Россию. Он сразу полюбит Францию. Вот, поэтому и эта книга, она на самом деле, вот если посмотреть, чем она отличается от многочисленных книг о России и путешествий, и непутешествий, и путешествий вымышленных, в ней есть вот образ автора, он меняется. В ней есть динамика образа автора, что далеко не всегда бывает с книгами, вот, ну, то, что сейчас называется модным словом «travelogue». А Кюстин, он это показал, он менялся на глазах, и он уехал, он приехал, он сам это пишет, сторонником абсолютной монархии, а уехал сторонником конституционного управления, потому что он понял, что, может быть, пусть будет беспорядок, но этот беспорядок, там эта тема порядка и беспорядка, она проходит, что называется, красной нитью через всю книгу. Вот он понял, что, может быть, пусть будет беспорядок, но в этом беспорядке легче уцелеть, чем в таком порядке. Вот. Ну, я немножко утрирую, но это я говорю почти его словами. Так что вот так было с Кюстином.
Вера, почему говорят, вот сейчас стало общим местом говорить, что книга Кюстина, которая вот как верно, как правильно, как припечатал раньше, говорили, а теперь другой полис, он очень к нам несправедлив. Стало общим местом говорить.
А на самом деле у меня будет очень странный союзник в лице покойного Вадима Леонидовича Кожаного, которого никто не обвинит, я думаю, кто знает его хоть немножко, ни в симпатии к либерализму, вот, или к тому, что в в больших кавычках называется русофобией. Но вот Вадим Валерьянович очень нравилась книга Кюстина местами, он ее хвалил. Потому что там есть абсолютно, там есть такое описание русских стариков, который подействовал на Гоголя. И Гоголь пишет об этом в избранных местах с переписки с друзьями. Там есть такой пассаж, что вот приехал маркиз и увидел эти французские. Ленинский маркиз увидел этих стариков, и даже он не остался равнодушен. Ему страшно, вообще-то хотелось увидеть хорошее, и он подмечал хорошее. Вот. Но одновременно, вот, так сказать, у него было зрение стереоскопическое. Там действительно, понимаете как, это не то, что он несправедлив, а это очень действительно, ну, вот, неприятно читать. Ну, как вообще, если, допустим, ты придешь, а тебе скажут, что-то вы сегодня плохо выглядите, и как-то вы одеты не к лицу, вот, и вообще лучше вам вернуться домой. Ну, неприятно будет. Вы не
это
полюбите такого человека, который вам дал
это
такой...
Это очень неделикатно.
Может быть, он дал совет от чистого сердца, да. Но вы этого человека не полюбите. Вы обвините его в том, что он к вам несправедлив. Да. Вот. А Кюстин, ну да, он действительно бывает утрирован. И вот, ну, я переводила эту книгу не одна, а с целой командой моих коллег, которых я с удовольствием назову. Ольга Гриндерг, которая уже, к сожалению, с нами нет, Ирина Став и Сергей Зенкин. И комментировали мы ее с Александровичем Асповатом. Вот, но как, я не знаю, что они чувствовали, но я, когда переводила свою часть, и потом, поскольку я редактировала все целиком, и много раз это перечитывала, да, у меня было тоже раздражение возникает, потому что когда тебе все время указывают вот в эти... Ну, кстати, это и современники чувствовали, и вот у Александра Ивановича Тургенева была прекрасная фраза, что, ну вот, я не помню наизусть, к сожалению, но когда тебе показывают на вот язвы твои, это неприятно, но лучше пойти их залечить, чем, значит, вот, расстравляют язвы, да, но это, что называется, не, как сказать, не его вина. Он говорит то, что видит.
Ну, вообще, поэтому... указать это его дело, а лечить-то наше.
В том-то и дело, да. А он и не брался лечить. Да? Он, между прочим, никаких там рекомендаций не дает, он описывает.
Ну, и он не получает. Насколько он же не получает.
Но вот эти вот, как сказать, вот его так союзники и единомышленники, то есть, вернее сказать, те, от кого он из французских газет вот подчеркнул эти идеи о прекрасной России, с ними иногда происходило вот то же самое, что происходило с этим шпионом Бакье, потому что там был другой прекрасный человек, Дево Сен-Феликс. Вот это он Сен-Феликс, он такой же тоже Сен-Феликс, как, значит, да. Я герцогиня. Он был актер и приехал сюда с труппой французской еще в царствование Александра, и он знал, между прочим, Николая Павловича и Михаила Павловича еще великими князьями. И даже разыгрывал с ними в их покоях одного из них пьесу, какое-то переложение Вертера Гетовского. Вот. Такой у него был, значит, бэкграунд. Вот. А потом он вообще был человек сложной судьбы, чего он только не делал. И «Медведей» продавал, и книги выпускал, и стихи писал. Вот. И он уехал где-то. Какой-то был театральный скандал, и, как часто бывает, бывало в театральной среде. Он уехал в середине 20-х годов во Францию, а потом... поиздержался. И ему захотелось как-то, ну, за счет России, может быть, восстановиться. И он попросил, он с Бенкендорфом наладил отношения, просил любой должности и написал поэму. Поэму «Николаида». И посвятил ее императору и императрице. Поэму по-французски.
Она есть.
Но я имела наглость перевести из нее некоторые куски. Там особенно есть кусок, посвященный Бенкендорфу. Но я не рискну сейчас читать, но тем, кому любопытно, могут знать. Александрийскими правильными стихами написанная поэма. Да. Казалось бы, она абсолютно верноподданническая. Он ее преподнести хотел. Но он хотел преподнести, и ему даже сначала подарили перстень. Но он хотел должности. И чтобы эту поэму издать и продавать. А тут цензура ее рассмотрела. И оказалось, что в этой верноподданнической поэме ужас. Есть, во-первых, какие-то сравнения. Он там... во-первых, он решил описать, как сказать, воцарение Николая и события 14 декабря. А о событиях 14 декабря не полагалось говорить публично. О них вообще стали говорить только уже в следующее царствование. Угу. Это примерно как вот у Дубельта, которого я уже упоминала, была такая прекрасная формула, как раз касавшаяся Кюстина, что не надо писать на Кюстина никакой даже антикритики, потому что вот такие вредные книги, они становятся мнимо запрещенными. Если их опровергать совершенно благонамеренно, то одни все время говорят и вызывают любопытство. Значит, не надо вообще о них говорить.
Умен был Леонтий.
Я еще тер, да. И о событиях 14 декабря тоже не полагалось говорить. А французы, видите ли, не их расхвалил, естественно, а как Николай всех победил, еще ухитрился его сравнить с Бонапартом.
Ой-ой.
Но это же ни в какие ворота не лезет. И цензоры, они довольно... ну, не то, что они всю ее прям перечеркнули, но они сделали ему замечание. И он потом сам это описал в книге через, там, 10 лет. Но я читала это цензурное дело, он немножко преувеличил, они не так подробно излагали свои мотивы, просто показывали, что вот это надо переписать. Вот. Но поэму не издали. И он, и, кстати, дали ему немножко денег, но он, конечно, чтобы якобы, что он перепечатал ее заново. Но если это же не так, как сейчас поправил в компьютере, и, значит, сделал, да. Вот. А там надо было все делать другой набор. Он взял денег, как будто бы на новое издание. Новое издание не было, а потом ему Лавры Кюстина не давали покоя, и прошел слух, что Николай Павлович в 47-м году приедет в Париж. Ни в какой Париж он не приехал, он и сам туда не ездил, и родным запрещал. И, кстати, вот Михаил Павлович, которого уже упоминали, младший его брат, он очень хотел съездить во Францию и посмотреть, как там военное дело, которым он очень интересовался, устроено. Но он, император ему не разрешил, потому что во Франции уже был вот этот самый, значит, режим Луи Филиппа, который ему очень не нравился. И Михаил Павлович не доехал, и наследник Александр Николаевич, который ездил в тур по всей Европе, тоже во Францию не ездил. Вот. И сам Николай не приехал, но этот самый Дево Сен-Феликс решил этим воспользоваться и вот напомнить о том, как все было и как все-таки он хотел услужить. А ему, значит, вот споткнулся о цензуру. Опять-таки, он исходил все-таки из тех представлений, которые, при всей своей любви к русской монархии, из тех представлений, которые он впитал в своей конституционной Франции. А тут получалось, значит, несовпадение вот позиций.
Ну да, он вообще он описывал героя.
Да.
И он описывал героя с ассоциациями, которые должны были возникнуть у него и у его читателей.
Уж как он описывал... ну, я вот, если хотите, могу
да,
почитать.
Да,
могу
да.
Почитать.
Да, это хорошо. Я напоминаю, что Вера Мильчина у нас в гостях. Кстати, вас благодаря
я прошу прощения.
Комментарий Кюстину от Ильи из Тверской области.
Спасибо, да. Ну, я прошу прощения у настоящих поэтических переводчиков. Я рискую переводить только не очень хорошие стихи. А вот среди гостей повсюду знаменитых, сановников честных, придворных именитых, преславный Бекендорф, спешу его назвать, чей долг служить царям и сирых утешать. Печальную порой, когда из океана неслась вода в залив, как гневом обуянна, и мирную Неву грозило поглотить, он, волн не убоясь, вперед спешил отплыть. Морям, ветрам, судьбе он, словно Иегова, велит не бунтовать и покориться снова. Он изумленных вод смирил свирепый ток. Полярная звезда — побед его залог. Он в счастье царя блаженство обретает и грудью от убийц монарха защищает. Ни пуля, ни кинжал, ни смертоносный яд, коли рядом Бенкендорф, царя не поразят. Он государю друг, не праздный царедворец. Он дни его хранит, как ангел-миротворец. С любовью стережет российский он устав. Пусть дремлет государь, на страже верный граф.
Гениально.
И вот им тоже тут не понравилось, понимаете?
Но я бы, во-первых, я бы сказал, я бы тут же вычеркнул полярную звезду.
А вот, наоборот, он полярную звезду вынужден был вписать. Да, потому что там он его противоставлял. Значит, Ариман был гений добра, а Адамастер, это из поэмы Камоэнса, гений зла. А Ариман, на самом деле, тоже гений зла. То есть он просто заврался. И то ли Бенкендорф, я не знаю,
молодцы какие.
Знал ли Бенкендорф про Аримана? Но вот он как-то сам ему попросил, это даже не цензура, это вот сам Бенкендорф же читал даже это вначале, он его попросил чуточку переписать, и, по-моему, даже Александр Христофорович тоже немножко вот этой велеречивости смутился. Вот. Ну, вот такая вот, значит, была поэма, и судьба ее оказалась несчастливой. А я хотел, да, мы хотели поговорить о том, как они приезжали, да?
Как они приезжали, вопрос, да. И еще очень любопытно, хоть коротко сказать, они переходили в подданство.
Да, ну, понимаете как? Значит, переходили в подданство, вот те, которые полезные, в общем, без кавычек, довольно легко. Ну, там надо было, значит, подать бумагу, губернское правление рассматривало, и потом запрашивали у третьего отделения, но если не было никаких препятствий к этому, то он приносил присягу, переходил в подданство, и дальше это нужно было просто вот именно ремесленникам, там, ну, это уже совсем сложно, соответственно, купеческие гильдии, вот какие-то там, как платить налоги, по этому поводу лучше было быть российским подданным, и ничего другого. И там вот у меня есть пример очень простенького дела такого дантиста Жули.
Вот, да, меня поразило просто вот...
Карл Жули приехал, да? Лечил зубы. Сначала лечил зубы как французский подданный, а потом очень легко стал российским подданным. И стал лечить зубы как российский подданный. Вот. Но это простые случаи. И их было... И сохранились бумаги. Это было важно не только для российских так сказать, вот, служб, но и для французских, потому что там еще вот есть, так сказать, ну, можно сказать, персонаж, в кавычках тоже, моей книги. Это французская посольства в Петербурге, и они очень были заинтересованы в том, чтобы твердо знать, этот француз перешел в подданство или не перешел, потому что фамилия-то французская, а он, может быть, российский подданный. Если он француз, то это посольство обязано было его защищать и иногда защищало. Там, например, есть прелестная, ну, вообще, история, которая могла кончиться грустно. В 826 году этот был француз, учитель в каком-то частном пансионе. И он пришел вместе со своими учениками в русскую церковь, и у него что-то, он, рука была на перевязи, он что-то плохо себя чувствовал, и он присел где-то в углу. А нельзя же садиться в православной церкви? Его немедленно схватили и отправили в сумасшедший дом. Ну, как бы только сумасшедший может так себя вести. Вот. А это до всякого Чадаева. А, и только благодаря вмешательству французского поверенного в делах его быстренько отпустили и тут же отправили во Францию, выслали, что, чему, я думаю, он и сам был рад. И другая есть история. Там приехал один француз, приехал дипломатический курьер, а он, уж не знаю из каких соображений, как-то не мог приехать без своего приятеля. И у дипломатического курьера с бумагами все было хорошо, а про этого приятеля пришли из русское, соответственно, посольство в Париже, оно бдило. И иногда оно предупреждало, что вот едет к вам француз, он неблагонамеренный, его лучше не пускать. И вот этот француз-то, вот, который вместе с курьером дипломатическим, он въехал, а оказалось, что он неблагонамеренный. И его задержали. И тут тоже поверенный в делах атташе вот, бился за него, и 3 дня он там сидел где-то, а потом его все-таки отпустили, и тоже отпустили под честное слово, что он немедленно уедет за границу. Я думаю, что оба эти французы были страшно рады уехать за границу и здесь не оставаться, чтобы, не рисковать. Вот.
Вопрос здесь есть. Надо ли было принимать православие?
Нет, не надо было. Нельзя было. Что каралось строго? Это наоборот. Если православный человек принимает католичество... Вот тут вот он уже отступник. Вот тогда начинались все, и у него отнимали имение. Это было. И, кстати, вот про это здесь тоже есть одна история, сейчас я ее попробую рассказать. А к Карлу Жоли, который, во всем случае, ничего такого не известно, он мог исповедовать любую религию, будучи российским подданным. Нет, такого не было. Отступники, это было очень плохо.
Это серьезно.
Тут есть одна история, она тоже любопытная. Значит, коротко так. Был князь Сергей Иванович Гагарин. У него было 2 детей. Иван Сергеевич и Марья Сергеевна. И князь выписал им француза. Образованного француза. Это не какой-нибудь там был парикмахер, как в «Капитанской дочке». Это был француз, который, тогда ее не окончил, учился в только что открытой школе Хартии. То есть это было такое, историческое, очень, почтенное заведение, где учили разбираться в истории и в старинных бумагах. И вот этот француз по фамилии Марен Дарбель, он приехал в Россию, и он учил, соответственно, в основном он учил сына, Иван Сергеевич. Иван Сергеевич Гагарин был блестящий российский дипломат. А потом, и не потому, что его учил француз, а потому, что, как сам он говорил, ему докучала затхлость российского православия. Он перешел сначала в католичество, а потом стал иезуитом. При том, что всю свою карьеру иезуита...
Основал замечательный журнал.
«Этюд». Но главное, что он всю жизнь не оставлял мыслью Россию и писал о ней. Но это отдельная история. А француз вообще собирался выучить своего ученика и уехать во Францию. Но он не уехал и остался при семействе Гагарина на 20 лет. Он был у них управляющим, а он был такой очень с техническим умом, он способствовал всяким техническим новинкам, вводу их в имение князя. Значит, почему мы про него знаем, про его дело, тоже в 3-м отделении? Потому что у него был болтливый друг и болтливая мамаша. Это довольно смешно. Иногда можно было... он не сильно пострадал, но попасть под внимание третьего отделения не по письмам, которые ты пишешь, а по письмам, которые тебе пишут. Их тоже немножко распечатывали. И вот сначала друг написал ему по поводу окончания русско-турецкой войны 28-29 года, что правительство награждает русских солдат медалями, а лучше бы оно, правительство русское, подумало о том, чтобы как-то улучшить их участь. Гораздо было бы им это полезнее, чем медали.
При этом Франция и Россия здесь союзники.
Хорошо. Но, тем не менее, это какое-то критическое высказывание.
Нехорошо.
Но на это даже еще не обратили внимания. А мамаша была светливая, этого Марена. Марен Дарбель молодой человек, холостой, приехал сюда, и у него здесь был роман о боже, с французской танцовщицей. Она была не просто танцовщица, она была первая женщина-балетмейстер, фамилия ее была Гюлансор, через дефис, она есть в балетной энциклопедии балет российской. Она, кстати, тоже в 1933 году приняла российское подданство. И довольно долго, почти всю свою сознательную балетную жизнь оставалась в России. Мамаша заподозрила, что если у него роман с танцоркой, а она читала книгу «Авантюристки», которая работала сразу на все правительства, что эта танцорка француженка, например, наверняка работает тоже на оба правительства, и она шпионит за ним до российского правительства.
Вот это уже интересно.
Вот. И
подумала российское
мамаша
правительство.
Пишет, и добро бы еще я была с тобой, я бы тебе присоветовала, но ты такой же болван, как твой отец. Это открывает нам какие-то дальше перспективы в семейную жизнь Морен Дарбелли, но про которые я больше ничего не знаю. Ну, короче, когда они прошли вот уже это письмо, и что, а вот ты воспитываешь молодого князя, он сейчас не имеет отношения к политике, а потом он может, посидеть императора, условно говоря, потому что она тоже что-то прочитала в книжке про российской истории, подобное, из времен Петра Первого. В общем, у нее все спуталось в ее материнской головке, но по-матерински ее можно понять. А третьей Ангелине это не понравилось, и французы взяли под тайный надзор, но не взяли, за ним просто приглядывали. И каждый раз, когда он ездил во Францию ненадолго, они переписывались по этому поводу. А потом, вот почему я сказала, что отступничество каралось, у Ивана Сергеевича Гагарина был зять, то есть муж его сестры. И вот он решил воспользоваться тем, что Гагарин уже католик и иезуит, и получил от него письмо, надо было собственноручное письмо иметь, что он перешел в католичество. И Морена Дарбелли моего тоже приплести пытался к этому делу, но российские власти тут поступили справедливо, ни в чем его не заподозрили. Остальные истории, которых много, читайте в книге.
Читайте в книге Вера Мельчина, кавычки открываем, французы полезные и вредные, кавычки закрываем. Надзор за иностранцами в России при Николае Павловиче.
Спасибо, что позвали, и спасибо за кавычки.
Спасибо.
Отдельное.
Дилетанты.